Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем у студыі Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая, распачынаем праграму Еўразум і нашыя тэмы.
Ці гатовы беларусы ўзяцца за зброю, каб бараніць краіну?
Мы склалі топ пытанняў перапісных лістоў.
Рэпетытары рыхтуюць зварот супраць новай сістэмы падліку ЦТ.
Гэтыя ды іншыя тэмы мы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы. Зум. Жыві ў рытме Еўропы.
У кастрычніку наступнага году Беларусі пройдзе перапіс насельніцтва.
Нацыянальны статыстычны камітэт ужо апублікаваў перапісныя лісты.
А мы склалі топ пытанняў перапісных лістоў. Падрабязнасці ў Алексея Карпекі.
Нацыянальны статыстычны камітэт апублікаваў перапісныя лісты. 14 лістоў пытанняў, у тым ліку для грамадзян, якія часова пражываюць на тэрыторыі Беларусі, і тых, хто пражывае ў спецыялізаваных установах. Нават апытальнік па сельскай гаспадарчай дзейнасці ёсць. Адно з пытанняў, прычына, па якой вы адмовіліся ад пошуку ў працу. Сярод стандартных адказаў на кшталт «выйшаў на пенсію, вучуся на дзённай форме і атрымаў працу» ёсць такія, што абезнадзейваюць. Страціў надзею знайсці працу, няма магчымасці знайсці працу, ці няма жадання працаваць.
Не хачу работаць, хачу біць пакрышкі, я цэлы дзень.
У апытальніку па сельскай гаспадарцы да звычайных свіней, курэй, каровы і авечак раптам праніклі страусы, нутры і андатры. Тыповыя для беларускай сельскай гаспадаркі жывёлы, бо ўсім вядома, што лепшая яечня з яек беларускіх страусаў. Крыніцы даходу. Тут прадстаўлены самы шырокі пералік. Праца па найме, пенсіі, стыпендыі, даходы ад арэнды або ад укладаў і каштоўных папер. У крыніцу даходу дададзена і дапамога па беспрацоўі, якая на дадзены момант складае ўсяго 28 рублёў. Таксама даходам будзе лічыцца ўтрыманства.
Граждане, алкаголікі, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?
Одно з пытанняў, да якой нацыянальнасці або этнасу вы сябе адносіце. Па змоўчанні будуць даступны толькі 4 нацыянальнасці: беларус, украінец, паляк і рускі. Аднак будзе асобны радок, куды можна будзе ўпісаць усё, што заўгодна, хоць лісвін, хоць вішнорыс. Аднак калі названай нацыянальнасці або этнасу не апынецца ў дзяржаўным спісе, то вас аднясуць у групу іншыя. Для перапісу можна не вызначаць, колькі дзяцей вы плануеце нарадзіць. Адказваючы на пытанне, ці плануеце вы дзяцей, можна быць няўпэўненым. А вось на наступнае пытанне, колькі дзяцей вы плануеце нараджаць, можна як пазначаць дакладную колькасць дзяцей, так і адказаць, што колькасць планаваных дзяцей не вызначаная. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Нагадаем, што падчас апошняга перапісу насельніцтва, які ладзіўся 10 гадоў таму, 66 рэспандэнтаў заявілі, што яны па нацыянальнасці літвіны. 15 аднеслі сябе да палішукоў.
А мы перарвемся на музычную паўзу, пасля якой абмяркуем, якія звароты рыхтуюць рэпетытары ў Міністэрства адукацыі праз новыя правілы НАЦТ.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму Еўразум. Вынікі цэнтралізаванага тэставання 2019 года падлічаць па новай методыцы, згодна з якой кожнаму тэставанаму заданню будзе прысвоіцца свой бал, які абітурыент будзе ведаць загадзя.
Новыя правілы ацэнкі вынікаў ЦТ выклікалі нараканні сярод выкладчыкаў. Некаторыя называюць іх глупствам, якое пойдзе на карысць двоечнікаў. Іншыя ўвогуле заклікаюць звольніць аўтараў методыкі як непрофпрыдатныя.
А вось ці дапасуюцца да новай методыкі рэпетытары, каб падрыхтаваць школьнікаў да ЦТ, высвятляла Маша Вайтовіч.
Рэпетытары патрабуюць пераглядзець новую методыку падліку вынікаў ЦТ ў Беларусі. У праекце звароту, апублікаваным саўтарам адукацыйнага парталу «Народны падручнік» Сергеем Альшеўскім, сазаснавальнік Цэнтра 100 балаў Яўген Лівянт заклікае Міністэрства адукацыі стварыць простую і зразумелую сістэму, якая дазволіць ацаніць, ці гатовы ўчорашні школьнік стаць студэнтам. Для гэтага, па словах рэпетытара, кожнаму заданню ЦТ павінна адпавядаць пэўная колькасць балаў, так, каб каб у суме атрымалася 100. Пры гэтым кошт кожнага задання павінен адпавядаць складанасці задання, бо менавіта так ацэньваюцца кантрольныя і экзаменацыйныя работы ў школах.
Людзі, которые придумают такую схему, в моём понимании, обладают низким IQ и еще профнепригодностью, они не профессионалы. Предсказать, что делает человек непрофессионал с невысоким IQ, я не умею. Поэтому будет реакция, не будет. Понимаете, можно попытаться предположить, что делает умный человек или ответственный человек. Что делает недалекий дилетант, если окажется, что его работа сделана плохо и приносит огромное количество людей проблемы.
З тэксту зварота. Анансуючы змены, кіраўнікі Мінадукацыі і Рэспубліканскага інстытута кантроля ведаў абяцалі, што кожнаму заданню будзе адпавядаць загадзя вядомая колькасць балаў. Гэта прапанова выклікала пазітыўную рэакцыю ў школьнікаў, іх бацькоў і абітурыентаў, бо ў гэтым выпадку методыка падліку стала б зразумелай і справядлівай, у адрозненні ад зусім незразумелай папярэдняй сістэмы. Больш за тое, такая методыка адпавядала б школьнай сістэме выстаўлення адзнак па пісьмовых работах, а значыць, сумаванне сярэдняга балу атэстату і вынікаў ЦТ стала б лагічным. У папярэдняй сістэме сумавалі сярэдні бал атэстата і рэйтынгавую адзнаку ЦТ, што з'яўляецца абсурдным з пункту гледжання логікі. У рэальнасці новая методыка апынулася зусім іншай. У заданні часткі А за ўсе задачы налічваецца па адным балі, а ў заданні часткі Б па 2 балы, а затым сума гэтых балаў невядомым чынам пераўтвараецца ў нейкі фантастычны рэйтынгава-бальны вынік. Як рэагуюць на крытыку чыноўнікі? У інтэрв'ю Белта дырэктар РІКВ Юрый Міксюк тлумачыць, што новыя правілы заснаваны на сусветным вопыце. Дзеючая методыка апрацоўкі вынікаў ЦТ зарэкамендавала сябе добра, кажа ён. Яна вельмі эфектыўна ранжуе абітурыентаў па ведах, параўноўваючы іх паміж сабой. Аднак сёння ўзнікае новая задача, якая патрабуе не проста ранжавання, але і максімальнага дакладнага, наколькі гэта магчыма, ацэньванне ведаў выпускнікоў школ. Гэта патрабуе ўдасканалення методыкі.
Напісана, што гэта какая-то методыка, апрабіраваная стулеццямі. У каго она апрабіраваная, як всегда не сказано. Хто ее применяет, не сказано. Сказано, што кто-то где-то у нас порой на планете Земля это использует. Дальше идет рассказ о каком-то нормальном распределении.
Адрэагаваў на крытыку супрацоўнік прэс-цэнтра Міністэрства адукацыі Беларусі Андрэй Лазуткін. Праўда, у сваім артыкуле для сайта «Імхаклуб.бай» ён больш піша не пра новую методыку падліку балаў на ЦТ, а пра Яўгена Лівянта. Па словах Лазуткіна, рэпетытар, дэманструючы свой паўднёвы тэмперамент, спрабуе нажыцца на сітуацыі, бо чым ніжэйшы сярэдні бал, тым вышэй ва ўжытку цэніцца паслугі рэпетытара.
Я бы этим людям ответил, которые так считают, пошли вы в жопу, да? Потому что все, о чем мы думаем, это чтобы не вернулись страшные 90-е годы и начало 2000-х, когда была сплошная массовая коррупция на вступительных экзаменах вузов.
Зразумеюць чыноўнікі, што рэпетытары, педагогі і бацькі крытыкуюць новую методыку толькі за яе незразумеласць, пакажа час. Праект зварота да іх можна знайсці ў Фейсбуку на старонках Яўгена Лівянта і Сергея Альшэўскага. Аўтары заклікаюць пісаць пад ім свае прапановы і меркаванні. Марыя Вайтовіш, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя, а мы перарвемся пакуль на музычную паўзу выпуск навін. Пасля паўзы абмяркуем эканамічную палітыку прэм'ера краіны Сергія Румыса, які, між іншага, у сувязі з рэзкім скачком інфляцыі абвясціў узмацненне кантроля над цэнамі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч і Ліза Кучаравая. І наша наступная тэма – каманда прэм'ер-міністра Сергія Румаса распрацавала праграму дзейнасці ўраду нашай краіны на наступныя 2 гады. Праграма выглядае досыць аптымістычна.
Там і абяцанні росту заробкаў і ўнутранага валавога прадукту, і зніжэнне інфляцыі, планы рэфармаваць адукацыю ды зрабіць з Беларусі IT-краіну.
Наколькі рэальна выканаць гэту праграму, ці здолее новы ўрад даць беларусам даўно абяцаны па 500, навошта ўзмацняць кантроль за цэнамі і як гэта адаб'ецца на эканоміцы. На гэты ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст Сергей Чалы.
наполеоновские, скажем так, планы – это до 2025 года внутренний валовый продукт, который досягнул 100 миллиардов долларов. Накольки это реально? Тому, коли глядеть, что нават прогнозы аналитиков так, того же самого Евразийского банка развития, там, ВУБ Беларуси, ну, как бы, вырастет только на 3,8%.
Ну, опять же, это же задача 2025 года, а мы обсуждаем программу деятельности правительства до 2020.
Ну, коли это поделить, то отрывается, что каждый год на 8,5% повинно.
Значит, дело в чем, значит, опять же, все очень сильно будет зависеть, какая будет программа деятельности правительства с 20 по, значит, вот это 25, да? Ну, точнее, 21. Вот, по той простой причине, что похоже, что как бы реформаторский, что ли, настрой и пыл своего правительства, значит, президенту удалось как-то сбить, да? Ну, и это слышно по всем последующим, значит, его заявлениям, где бы он ни был, о том, что мы там никаким переходом никуда, ни от планового, ни к рыночному, в общем, ничем не занимаемся, только вот как-то постепенно улучшаем. Вот. То бишь, грубо говоря, никаких сознательных действий стратегического плана не предпринимаем. Вот. И вот эта вот пауза такая, которая обусловлена понятно чем, что в 2020 году и, скорее всего, в первой их половине этого 2020 года состоятся президентские выборы, и задача заключается в том, что, ну, понятно, что реформы начинать уже бессмысленно, потому что мы просто не успеем выйти на ту кривую после трансформационного спада, когда некий рост должен начаться, да, то есть, и они неизбежно будут сопровождаться с какими-то, ну, не сказать там спадом, да, общим, но в любом случае будут выигравшие, будут проигравшие, это вот сейчас президенту очень сильно не хочется. Поэтому сейчас это такой вот межвременье двухлетнее, которое очень так стыдливо правительство сейчас называет созданием условий для вот, мол, так, значит, будущего вот этого экономического роста, который, собственно, с 2021 года по 2025 и обеспечит вот это вот, значит, феноменальный рост ВВП там и так далее. Но проблема в том, что там никаких серьезных каких-то шагов, действительно таких, которые могли бы этому росту помочь, там нет. Напротив, там, если сравнивать, например, с программы правительства на 5 лет 2016 года, то там упоминание приватизации вообще пропало. То есть этого слова там вообще нет. Оно там очень стыдливо кое-где присутствует, как, например, ну, то есть это совсем уже смешные вещи. То есть не как фактор повышения эффективности деятельности этих предприятий, не как фактор повышения эффективности экономики, а как одна из мер повышения привлекательности отечественного фондового рынка путем продажи миноритарных пакетов акций предприятий с государственной собственностью, ну, как бы повышение, соответственно, предложения вот этих активов. То есть это, ну, это совсем не та задача стоит. То же самое там по убыточным предприятиям. Там вполне себе стояло по открытым текстам фразы там, об управляемом банкротстве, там, санации предприятия, передаче их там плохой задолженности, значит, банку развития, либо агентству по управлению активами. Сейчас ничего этого нету. Там задача стоит, ну, разработать местным органам власти очередные какие-то новые программы по повышению эффективности предприятий сельскохозяйственного комплекса. Ну, у нас он сколько существует, столько эти планы и пишутся, а он как-то вот все только хуже и хуже ему регулярно становится. То есть никаких таких системных, серьезных шагов там не предвидится, и даже когда сама идея, скажем, структурной перестройки именно неэффективных государственных предприятий, которая стала очевидно, что именно это главная проблема, именно из-за этого, собственно говоря, кризис 2014-2015 года и произошел, когда стало понятно, что этим нужно заниматься, когда была группа по исследованию вот этих 106 предприятий, да, группа, клуб кредиторов так называемый, работа которого на самом деле так, в общем, достоянием общественности никому не стало и так далее. Вот, потом эта задача от, значит, идеи структурного реформирования, она постепенно стала, значит, менять свои названия, теперь она имеет, значит, такое очень расплывчатое именование, как улучшение корпоративного управления, и сводится она фактически к ведению там и увеличению полномочий наблюдательных советов на предприятиях с участием государственного капитала. Никакого серьезного отношения к их реформированию и повышению эффективности это не имеет. Это вот, ну, как бы, по мере того, вот от того, когда стало понятно, когда кризис у тебя наступил, что нужно делать, да, после того, как диагноз был поставлен, терапевт сказал, что нужно лечить вот так, да, больной постепенно говорил, нет, И в итоге, значит, все вот это лечение фактически свелось к какой-то гомеопатии. Вот, вот в чем суть этой программы.
Все отрымливается, что признание, что экономика Беларуси, экономица Беларуси перешкоджая великая присутность ее державы, ни про что не
свечит. Нет, она там, оно есть, это признание на самом деле. Там есть такой пункт, который звучит, значит, проведение такой, значит, такой политики, которая бы уменьшала бюджетные риски, значит, от преобладающей доли государственной собственности среди как раз промышленных предприятий. Ну, значит, это настолько расплывчатая фраза, что, в принципе, это понятно, в принципе, понятно, о чем она. Но понятно, что те меры, которые нужны для того, чтобы действительно эти риски минимизировать, они сделаны не будут, потому что они не упомянуты ни один из них. Вот в чем проблема.
Жаданых и долгочаканых по 500 мы так и от команды Румаса на урадці дочакаемся. Еще одно тое, что хвалюе беларусов, это тое, что все ж таки, кольки нам доведется платить за жилево-коммунальные послуги. Коли читать гэтую программу, там так само одним сказом так скользь проскакивает...
100% что... компенсация, да.
Да, 100% размещение... компенсация. Таким да. чином, коли и кольки доведется платить? Вот можно зразуметься?
Ну, по-моему, об этом уже давно говорилось, да, что к 2020 году, в общем, 100% возмещение себестоимости за исключением тепловой энергии. То есть, ну, об этом уже давно нигде ничего не скрывается. Вот, и я так понимаю, что здесь уже даже споров с МВФ не осталось. Вот, во многом, наверное, в этом основан оптимизм нынешнего министра финансов Максима Ермоловича, когда он говорит, что после 20-го можно будет уже начинать снова с МВФ разговаривать, потому что, по большому счету, тот камень преткновения, который стоял, да, это темпы повышения, значит, процентов возмещения от себестоимости населением затрат, он как бы по факту решится, потому что мы сами это сделаем, потому что нам самим это надо, а не потому что, значит, на этом настаивал МВФ. Но это будет, вот, как мы теперь понимаем, не там, год назад, не два, там, а вот постепенно вот, к 2020 году.
Я калі чытаў гэтую праграму і дайшоў да раздзела там пра жыллёва-камунальную гаспадарку, там нешта там слова некія там, можа быць, не рэформа, канешне, там, а іншае слова ўжытае, але я чакаў, што зараз будзе напісана, што, можа быць, у сістэме ЖКГ будуць некія змены, можа быць, прыватныя там некія яшчэ некія структурныя рэформы правядуцца, але нічога не мае, як я зразумеў.
Не, там как бы іх і не планіравалось, судзя па аддзельным савещанням, каторыя ЖКГ былі пасвящены. Вот. Основная цель, которая там стоит, это радикальное снижение затрат, себестоимости этих услуг. И там еще, в принципе, есть где искать, потому что действительно есть масса странных вещей, включенных там в разных регионах, там, в разных местах в себестоимость, да, то есть есть еще где двигаться на самом деле. Вот. Но действительно никаких серьезных там реформ не планируется, и это, в общем, как бы довольно очевидно, особенно когда у нас речь идет о том, что, скажем, там, такой эвфемизм из красивой, там, ликвидация перекрестного субсидирования. По сути, о чем речь шла? О том, что высокие тарифы для промышленных предприятий, они компенсировали низкие тарифы для населения. То есть, ну, как бы его ликвидация будет означать, по идее, да, значит, повышение для одних, для населения, и вроде бы снижение для других, хотя про это как-то пока не очень слышно.
Інфляцыя. Закладзена, што гэтыя два гады, 19-20 год, яна не будзе перавышаць 5%. Ну і што будуць расці нашы золотавалютныя запасы. Не так ужо, как імкліва, як хацелася б, скажам, калі зараз яны там дзе-то 6,9 мільярдаў, то ў 19-м 7,1 прапановуюць. Ну вот, наколькі гэта ўсё ж такі рэальна? Як вот это...
Нет, с инфляцией всё вроде в порядке, потому что научились ей вполне управлять. По крайней мере, тех факторов, которые ее бы разгоняли, их, в общем, на самом деле довольно мало. Вот. Как бы на самом деле это две довольно связанные между собой вещи, да, реально располагаемый доход населения, их темпы роста и, соответственно, инфляция, потому что активизация потребительского кредитования, она моментально сказалась на росте импорта и, значит, в том числе на активизации внутреннего спроса и так далее. То есть, и там как раз интересно то, что, значит, есть такой очень интересный пункт, он мне понравился, в том плане, что была опасность, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли значит, начнет злоупотреблять вот своими инструментами, вновь открытыми для себя, когда он там ищет монопольный сговор и пытается его даже где-то обнаруживать, как, например, было там с мясом курицы, да, потом свинины и так далее, вот, и он там способен предписание выписывать, а если что, даже штрафовать, то и там как раз в программе было четко написано, что, значит, необходимо сделать так, чтобы эта политика не превратилась, значит, в еще один инструмент ценового контроля. Опасность такая действительно была, что фактически мы просто вернемся к управлению инфляцией путем вот такого, значит, давления на цены производителя. Ну, слава богу, там написано, что этого не будет. В конечном счете, все равно у нас эта штука неэффективная. В конечном счете, все равно все упирается в верхний предел платежеспособного спроса населения. Вот насколько доходы населения растут, примерно так потребительская инфляция и реагирует.
Ну, до речі, не далі, як сьогодні, Сергій Румас дав доручення під час посідження Президиума Совету Міністрів більш жорстко контролювати ціни. Про що це свідчить? Що все ж таки у нас така от регулювана економіка, регулюють усе і кошти, а ми ж кажемо про те, що все ж таки попит повинен диктувати там кошти і все таке.
Ох, тут на самом деле речь идет вот о чем, что в экономике, которая очень сильно, структура которой очень сильно искажена, и многие рынки и сектора ее монополизированы, причем не обязательно по тем причинам, как в других остальных странах, да, просто в силу того, что у нас и региональный протекционизм есть, и местные власти там, да, заставляют главным образом, значит, магазины покупать там продукции, значит, производители своего региона и так далее, и так далее. То есть у нас получается, что конкуренция, ну, просто если в теории говорить, да, это так называемая монополистическая модель конкуренции, которая все равно в конечном счете, в общем, на самом деле заставляет потребителя платить столько, сколько он может, а не столько, сколько обеспечивалось бы как раз-таки именно фактором конкурентной борьбы между разными производителями. Назвать это сговором тоже, в общем, как-то не получается. Это просто, ну, вот так у нас рынки устроены. Они такие вот реально очень искалеченные вот тем, что мы от, вроде как от советского распределения ушли, но к настоящим, как бы, рынкам не пришли, и поэтому вот эти вот элементы анахронизма присутствуют постоянно, ну, и особенно, вот, как я уже сказал, вмешательство там местных властей и прочего в это все. Вот, поэтому, строго говоря, получается, что и Нацбанк это, кстати говоря, первым понял, что чисто монетарными методами влиять на это невозможно. Он первым как раз начал, так сказать, махать рукой в сторону Марта, да, о том, что давайте мы с Министерством антимонопольным будем совместно как-то вот на это все смотреть. Мы там со стороны денежного предложения и, в конечном счете, совокупного спроса. А вы там как-то вот смотрите с точки зрения, значит, там, инфляции, сдержек и так далее. Ну, вот. На самом деле это все паллиатив, конечно, да, то есть мы снова начинаем бороться с симптомами вместо того, чтобы заниматься, в общем, как бы структурной реформами рынков.
До речі, цілком розмову нашого журналіста Дмитра Лукошука з економістом Сергієм Чалом можна послухати і поглядіти на нашому сайті euroradio.fm.
Еврозум. Білорусь у європейському фокусі.
На зустрічі з активом Борсем 29 кастрычніка керівник країни знов пообіцяв роздати усім білорусам зброю у випадку воєнного конфлікту. Лукашенко згадав, що війну був лозунг «Комуністи, комсомольці, наперед».
Ці готові білоруси братися за зброю, ми запиталися у вас. Вам слово на хвалях Єврорадіо.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Александр Лукашенко заявіў, што зброю трэба раздаць кожнаму беларусу і нават дзяўчынкам. Але ці патрэбная ім зброя і што з ёй рабіць, Еўрарадыё вырашыла даведацца ў саміх беларусаў.
Не ў такіх калічествах, но патрэбна.
А чаму?
На всякі выпадак.
Вообще нікому не трэба, не патрэбна.
А чаму?
Как чаму? А хто хоча воюваць?
А вы лічыце, што калі раздаць усім, то будзе вайна?
Я внешніх врагов не вижу.
Як вы лічыце, ці патрэбная беларусам зброя?
Лічу, жыня.
А чому?
А у нас страна, ну, как бы, у нас люди в безопасности, я так считаю.
А на во что?
Нет, я против этого. Это будет война братоубийственная?
Нет, я не согласен с ним.
А чему?
А зачем? Нам нет смысла сейчас защищаться от кого-то.
Ну, потом, наверное, будет как в Керчи, когда там выходят, стреляют людей, поэтому, наверное, не стоит.
Это опасно, я бы хотел, наверное, чтобы каждому раздали зброю.
Это парадоксально, потому что повинны воевать войски помеж войском. Это повинны быть профессийные люди, которые отримали специальную эдукацию.
21-е столетие, я лечу, что мы можем вырешать наши питания переговоры.
А вы с Украины, так? И как вы лечите, если треба у Беларуси, усім белорусам зброю, так?
Мне кажется, не очень хорошая идея.
А чому?
Ну, почнуть ее використовувати, эту зброю, стрелять.
Конечно.
А чому?
Ну, быстрее переворот будет.
И вы лечите, что и женщины, и девчонки так само повинны взять у руки зброю?
Ну, они не повинны, но им нужно выдать, чтобы больше было в семье оружия.
Важко сказать. Я взагалі за мир, проти війни, тому проти зброї, напевно.
Коли прийдуть на нашу землю з війною, ми повинні її оборонити.
Тобто, коли вам пропонують зброю, то ви б її взяли?
Взяв би.
А коли б ось вам пропонували зброю, ви б відмовилися?
Абсолютно мені не треба. Мені це не треба.
Не, зачем? От кого мне защищаться? Слушайте, ну, трудно представить просто, как это будет. Вот это вроде как такое предложение, а как это по факту будет? То есть мне приходят, предлагают, возьми автомат.
Отмовилась.
А чему?
Ну, может, она мне.
Ну, он мне не нужен. Зачем? Что с ним делать?
Отказалась бы.
А чому?
Я не вижу необходимости в этом для себя.
Ну, вот на вашу думку, чому керівник країни зробив такую заяву? Чому он так сказал?
Вы ведаете, мне тяжко комментировать эту заяву, потому что я не веду, что послужило подставой для такой заявы.
Но он больной человек, это очевидно.
Очевидно, накаляется какая-то внешнеполитическая ситуация, о чем может заявлять Александр Григорьевич в будущем.
Магчыма, дзесьці на подсвядомым узроўні гэта у кожнага савецкага чалавека засталося. Усе ж здавалі нормы, да? Кідалі гранаты, да? Мы рыхтаваліся да вайны савецкія часы. Магчыма, гэта нейкія адгалоскі такія.
Я считаю, что нам не нужно оружие. На мой взгляд, это очень тревожный звоночек для нашего населения. Для чего это нужно делать и что происходит там, о чем мы не знаем.
А вы про флаги слышали, что надо флаги раздать? Ну, каким звоночком? Что боится, что с России пойдут, и мы будем защищаться от русских оружием, да? Я думаю, нет, потому что я там беседовал с людьми, и они все считают русских нашими, своими.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. На «Оскар» прэтэндуе другі беларускі фільм. Гэта паўнаметражная дакументальная стужка «Дарога» расійскага рэжысёра Дмітрыя Калашнікава, які спрадзюсавала беларуская кампанія, дырэктаркі кінафестывалю «Паўночнае зянне» Волі Чайкоўскай «Воля Фільмс». Стужка «Дарога» з'яўляецца капрадукцыяй шасці краін – Беларусі, Расіі, Сербіі, Харватыі, Боснії, Герцагавіны і ЗША. Але, падкрэслівае Чайкоўская, галоўнай краінай прадукцыі з'яўляецца менавіта Беларусь. Цікава, што постэр для стужкі намаляваў сам Уладзімір Цэслер, у фільме гучыць музыка «Этна-3 Троіца» і брытанскага калектыву «Рэд Снэппер», з якім Воля пазнаёмілася на фестывалі «Мірум» і папрасіла дазволу на выкарыстанне музыкі ў карціне. Фільм «Дарога» створаны з запісаў відэарэгістратараў, зробленых па ўсёй Расіі, і адлюстроўвае жыццё як неперадузяты назіральнік. Сусветная прэм'ера стужкі адбылася ў 2016 годзе ў Амстэрдаме на фестывалі дакументальнага кіно «АДФА», які лічыцца канамі дакументальнага кіно. У Беларусі фільм быў паказаны сёлета падчас фестывалю «Паўночнае зянне». За 2 гады стужка аб'ездзіла больш за 80 кінафестываляў, а ў студзені 2018 года выйшла ў амерыканскі пракат. У снежні стане вядома, ці патрапіць «Дарога», як і стужка «Крышталь» Дар'і Жук у лонгліст «Оскара». Фарел Уільямс забаранил президенту США Дональду Трампу використовувати його хіт «Хеппі» у політичних метах. Як повідомляє The Hollywood Reporter, артист був обурений, довідавшися, що пісня гучала на мітингу президента у Індіані. Літерально через кілька годин після стріляніни у Піттсбурзі і синагозі, під час якої загинули 11 чоловік. У лісті адвоката співака Говарда Кінга повідомляється, що Вільямс не давав дозволу на публічне використання своєї музики, тому любое перегравання пісні буде розцінюватися як порушення авторських прав. Фаррелл не перший артист, який забороняє Трампу використовувати свою музику. Раніше про це заявляли удільники гуртов Aerosmith, Рем і Квін, а так само спадкоємці принца. Марк Мортон, гітарист американського гурта Lamb of God, повідомив у своєму твіт-аккаунті про вихід сумісного проєкту з Честером Беннінгтоном, померлим вокалістом Linkin Park, але докладну дату релізу поки не назвав. «Ми разом з Честером створили суперкрутую музику, яка вельми натхніла нас, і ви почуєте її», – написав Мортон. Інформація об співпрацовництві Марка Мортона і Честера Беннінгтона з'явилася у минулому красовіку. Тоді Мортон виклав у сіті свою сумісну фотографію. До праці над проєктом був притягнутий Джош Вілбуш, продюсер «Lamb of God». Але до релізу колаборації Честер Беннінгтон не дожив. Він скончив життя самогубством 20 липня минулого року, повісившися во власному домі в узрості 41 року. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі мы, Ліза Кучаравая.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.